Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Христос воскресе, дорогие наши слушатели! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», как всегда по вторникам, после выходных дней, Светлой Седмицы и иных, Дня Победы, передача «Любовь и верность». Это передача, ну, все уже практически знают, но все-таки о семье. Ну, и о всех тех жизненных обстоятельствах, которые помогают или мешают строить нам семью, ну, а также воспитывать детей, вот, передавать свои навыки, изживать свои недостатки перед лицом нашего потомства. На этот ряд можно продолжить. Я специально вот про это уже заговорил, потому что сегодня у нас интересная, как мне кажется, должна быть передача, вполне практическая и животрепещущая. Почему? Потому что вообще-то не секрет, что мы с вами, дорогие радиослушатели, любим думать и, конечно, в своем, мы надеемся, все духовном здравии, но и о телесном тоже. Вот это нельзя отнять у наших братьев и сестер, особенно сестер. Мы любим целиться. Но, конечно, при этом мы знаем, я уж так коротко, что главная причина все-таки наших как немощи, так и здравия, и опять этот ряд можно наоборот развернуть, в нашей высшей жизни, а именно в духовной. Поскольку дух влияет на душу, а душа уже на жизнь нашего тела. Но это легко достаточно проследить, особенно вторую часть. Если дух не очень видим вот, в нашей жизни, то настроение наше очень даже видно и заметно. Если мы впадаем в уныние или депрессию, что не одно и то же, но похоже, то от этого портится у нас и пищеварение. Это знают практически все. Но дело на самом деле сложнее, хотя и проще, поскольку и Писание, и предания, вообще церковная жизнь говорят нам именно об этой зависимости. Если говорить о жизни плоти в результате, мы сейчас в передаче об этом говорим, ну и о наших детях, о наших родителях, поскольку вот те или иные свойства нашего характера, так скажем, а характер — это выпуклые черты личности, вот мы, естественно, или наследуем, или передаем. Вот такое достаточно, может быть, отчасти туманное введение. Но почему я, собственно, про это говорю сегодня? Потому что у нас в гостях, по вашим многочисленным просьбам, с ним было уже две передачи на эту же тему. Можно назвать ее вот так вот. «Грехи и гены». Это продолжение. Константин Вячеславович Зорин. Здравствуйте. Здравствуйте. Он многим известен. Он автор 20 которые давно уже продаются в церковных и нецерковных магазинах. Он автор, кстати сказать, старинный нашего журнала «Православные беседы», не только онова. Вот. Ну, он и специалист в этом вопросе, поскольку в том, о котором мы говорим, он вообще-то кандидат медицинских наук, он доцент Московского медико-стоматологического института, проще, третьего меда. Он преподает такой интересный предмет студентам, вот как здоровый образ жизни. То есть он и врач, он и психолог, он и православный публицист, имеет несколько образований. И вот передачи с ним, их было две, очень понравились вам. И, ну, это было еще до поста, по-моему, лишь пост была последняя. Ну и вот по многочисленным просьбам, как у нас говорят, мы пригласили сегодня Ксения Вячеславовича для того, чтобы продолжить разговор на эту тему. Тема, еще раз повторяю, грехи и гены. Тут давайте, так сказать, определимся, вот мы сейчас с ним говорили, да, Константин, что мы говорим именно о таком духовно-психосоматическом, потому что если мы говорим вообще о нераскаянных грехах поколения, о неверии, там, народа, об отречении, это несколько другое.
Это другое.
Но и все-таки чуть-чуть другое.
Другие грани.
Да, да, грань. Мы ближе, так сказать, к нашей теме. Вот, так сказать, прямо, семет ли молитвы, эти слова, что значит?
Да, есть такая вечерняя молитва, да. По-моему, номер 2, да, и там такие слова: «Яко семет ли во мне есть». Мы с вами знаем, что здесь речь идет о той наследственной порче, таком наследственном эгоизме, который мы наследуем от родителей, глупиков, бабушек, дедушек, и так доходим до Адама и Евы. И вот это семет ли, по богословскому прозрению преподобного Максима Исповедника, это страстность, тленность и смертность. То, что мы называем первородным грехом. И вот для нас это опасно тем, что наследуется врожденная склонность к получению удовольствия. То есть некий такой врожденный эгоизм. То, что мы называем себялюбие или самолюбие. И вот эта страсть является базовой платформой или ядром для того, чтобы на почве этой главной страсти стали вырастать другие. Ну, три следующие: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, так как написал об этом в первом своем послании апостол Иоанн Богослов. То есть по интерпретации некоторых других святых речь идет о самоожалении, самосвоеволии и словолюбии. И вот эти три страсти, они уже рождают 8 греховных страстей. Некоторые святые отцы говорили, что 7, но при этом они объединяли тщеславие и гордыню. Но будем считать, что все-таки 8 греховных страстей: чревоугодие, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль не по Богу, уныние, тщеславие и гордыня. Вот о чем мы с вами говорим.
Ну, на Западе выделяют 7 смертных грехов непростительных.
Да, в католической церкви есть такое учение.
А мы, у нас Феофан Затворник уже окончательно пишет о том, что скорее это 8 страстей. Я прав?
Ну, здесь много очень перекликается, потому что, вот, например, на Западе выделяется такой смертный грех, как Иудина жадность. Но мы с вами знаем, что это фактически страсть сребролюбия, доведенная до своего логического финала. Поэтому здесь много перекликается. Или необузданная страсть к наслаждениям, которая тоже может подпадать.
Ваша книга называется как раз известная достаточно, да,
«Гены и 7 смертных грехов».
Да, вот она известная, она уже распродана, часть из нее печатали мы в «Православной беседе», ну не часть, там.
В интернете есть.
В интернете есть.
Может быть, переиздастся.
Она перед нами, да, плачущая женщина с ребенком. От чего она плачет?
От чего матери плачут над детьми? Это же вечная тема. Может быть, от горя, от болезни, но не от радости, я думаю, в данном-то случае, если такая картина.
Так давайте подробнее. Вы как доцент известного медицинского вуза и православный публицист. Вот мы начали с матери, которая плачет. Мы перечислили с вами сейчас, ну, напомнили, некоторые наши благочестивые слушатели знают про страсти, про грехи, про западное, восточное такое, как, такое, такую классификацию. Но мы пришли к выводу, что сейчас дело не в этом. На самом деле мы понимаем, о чем говорим. Вот. Ну так по порядку тогда. Вот. Какие страсти тогда все-таки живущие в человеке? Ведь не обязательно делать что-то. Человек же может и не делать.
Да.
Но
то есть прольется дождь искушений, и тогда страсть это... родит плоды.
Да, да, и страсть это мучает, и страсть приводит буквально к тому, о чем мы говорим. Она что? Влияет на генофонд, так скажем? Или слово генофонд я неправильно употребляю?
Ну, в данном случае я бы сказал по-другому. О том, что грехи делают нас зависимыми. Помните, как в Евангелии от Иоанна Господь говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Да, вот это рабство греху в переводе на современный язык может означать зависимое от грехов личность. Угу. И здесь очень много что можно сказать, но если говорить упрощенно, то, конечно, вот с чисто физиологической точки зрения, у нас в мозгу есть такой центр удовольствия или система награды мозга, которая реагирует очень определенным образом на нашу... на наше поведение. И, да, Ирина Анохина, внучка известного академика, она занималась и занимается этой проблемой. Центр удовольствия и система награды мозга связаны с так называемыми гормонами счастья. Угу. Ну, вот,
серотонин,
серотонин, дофамин – это нейромедиаторы, а гормоны счастья – это эндорфины, энкефалины, которые создают приподнятое настроение, обезболивают. И, конечно, в норме они вырабатываются в нашем организме. Так должно быть. Но вот, допустим, человек склонен к получению удовольствия обходным биохимическим путем.
То есть вы имеете он, наркоманию, алкоголизм?
Да, например. Он одна, вторая, третья доза наркотиков ломает функции вот этой природно установленной награды мозга. И гормоны счастья не вырабатываются таким образом и в том количестве, как это положено природой. Значит, мы лишаемся очень важной части жизни. Возникает ощущение депривации, лишенности. Вот то, что приводит, является физиологической основой для ломки или абстинентного синдрома. Чтобы его погасить, нужна новая доза наркотиков.
И так или возникает наркомания.
И так возникает одно из звеньев зависимости. Она не единственное, звено, но очень серьезное на физиологическом уровне. Порочный круг замыкается. Новая доза спиртного или наркотика еще хуже.
Это не значит, не только, простите, вот мы интересуемся, у нас было пару передач про алкоголизм, наркоманию это мы не делали. Значит, это касается не только наркомании. Я вот слышал, я как не врач, вот это вот отсутствие выработки гормонов и замещение морфинами их, да? Значит, это алкоголизма тоже касается?
И не только. Здесь мы, в данном случае, мы говорим о зависимости от психоактивных веществ.
А какие
еще? Табак тоже. Табакокурение. Но есть еще зависимость от психоактивных состояний. Так, например, игромания или зависимость от компьютерных стрелялок деструктивных, телемания.
Ну, стреляют в основном наши дети. Вот,
прошу да и взрослые тоже могут стреляют? Подвисать. Сейчас очень модно зависимость от Ютуба, от селфи. Селфи-зависимость страшное довольно дело. Выкладывают потом свою жизнь всю поминутно.
Угу. А почему поминутно? Конечно... Селфи что, такая как бы самореклама? Человек становится таким образом реализуется.
Отчасти это
становится...
нарциссизм, ну, да, это уже психическое расстройство. Да. Но с другой стороны, это все-таки вид зависимости очень довольно жесткий.
Что вот такое как бы безобидное, вот эти селфи ходят с палочками, люди, которым прикреплены телефоны и фотографируются, это вырастает в целую зависимость?
Если
да?
это... турист, который приехал и что-то делает, то это одно положение. Мы же должны различать нормальных, умеренных потребителей кофе от кофеманов.
Ну да.
Это же разные совершенно вещи. Точно так же, как если я иногда принимаю таблетку снотворного на ночь, то это не значит, что я зависим от снотворных препаратов. То есть разница все-таки существует. Ну, да. И вот я бы хотел еще интересную сказать вещь, на мой взгляд, интересную, что каждый из нас «Раб лампы». Вы помните знаменитую книжку и фильм по ней поставленный «Волшебная лампа Аладдина».
Ну, это что сказать?
Да, это народный эпос такой.
Ну, все с детства знают. Знают. Адаптированная вот, это еще одна ночь детская.
У каждого из нас своя лампа. И человек может быть зависим от курения, но не от алкоголя. Или от игромания, но не наркотики. Или кофемания, телемания. Все это, в общем-то, одного поля ягоды.
А есть и телемания, да?
если мы говорим о склонности запоями смотреть мыльные сериалы.
Ну, наши женщины-слушательницы, бабушки наши благочестивые, воспитующие внуков, они сериалы-то, наверное, смотрят или не смотрят, я вот не могу понять.
Вопрос о том, чтобы это не было запойным образом. То есть, понимаете, надо оторваться, вместо, регулировать
вместо бабушкиной
себя.
Работы.
Конечно, не в ущерб молитвы, чего-то важного.
Да, сплошной бессмысленный сериал. Вот конечно, тогда уже да.
Конечно.
Угу. Понятно.
Слышите? Кроме того, зависимость от бесконечного пребывания в социальных сетях. И общение через чаты, смартфоны и так далее. То есть это тоже зависит.
А вот скажите, мы тут говорили на одной из передач про открытое общество, про вот эти передачи «За стеклом», обнажающие человека, и, по-моему, с Ириной Яковлевной Медведевой. Может быть, это не важно, с кем из наших тоже авторов и экспертов. Был упомянут, вот сейчас про селфи вы сказали, нарциссизм. А Инстаграм, такая есть сеть, где люди выставляют свои фотографии, это то же самое?
Ну, как сеть она может быть и другая, но как сеть в плане своего ловца,
выставления, нет.
Это очень важная сеть, которая может уловить. Ведь что такое всемирная паутина, если мы говорим о глобальной компьютерной сети? Это ведь тоже название какое, вдумаемся в содержание. Паутина, сеть, ловушка, западня, да. Это все слова одного ряда. Поэтому зависнуть, да и само слово зависнуть, вот компьютер завис, это ведь не от компьютера пошло. Раньше люди, многие говорили, что я завис на телефоне. Вот. А на самом деле, что это говорит? О зависимой личности, которую буквально вот как на крючок подвесили, вот подвесили тебя за шкирку на крючок, и ты висишь. И в этом плане образуется вот это общее, что объединяет все зависимости. Само по себе наличие рабства греху. То есть это самая зависимая личность, свобода которой урезана. И вообще наша свобода, к сожалению, после грехопадения Адама и Евы, зависит от длины цепи. От той цепи, на которую мы сами себя посадили. Или позволили
что
себя...
Что имеется в виду? Какая это цель? Наследственности?
Нет.
Нет?
Опять же, обращаемся к Евангелию.
Так.
Господь Иисус Христос говорит, всякий творящий грех есть раб греха, и вы не можете быть свободны, если Сын не освободит вас. Ведь фарисеи-то не поняли, они говорили, мы там дети Авраама, мы свободны, мы любим Бога. А на самом деле речь шла именно о духовной зависимости от греха. И вот действительно, исцеление возможно только благодатью Божией. И предохранение, то есть профилактика этой зависимости, тоже возможно, когда совместные человеческие усилия оплодотворяются свыше даруемой благодатью Божией.
Вы понимаете, это достаточно высокая планка, именно это очень высокая планка, потому что вот нам уже тут написала по интернету, звонков еще пока не было, но мы объявим. Телефон раба Божия Ольга. Да, но ведь вы о чем говорите? Пишет она коротко. О бесстрастной жизни? Да, но это же верхняя ступенька лестницы Иоанна Лестничника. Бесстрастие. Где же вы видели среди нас, даже наших православных братьев и сестер, вполне серьезных людей бесстрастных?
Ну, честно говоря, я не видел людей вот. Бесстрастных, но история знает. Праведный Иоаким и Анна, которые родили Пресвятую Деву Марию.
Так вот и плод, вот о чем
вот
мы говорим.
Вот какой плод они.
Да, как, ну, как камертон, да? Вот такой вот. От чего? Ну, камертон, когда музыкант, скажем, певец, я поясняю нам всем, берет определенную ноту, а потом начинает петь, выходит на сцену. Кстати сказать, вот кто был в театре камень за кулисами музыкальным, то там пам, и пошла ария. Так и здесь. Это начало сверхчеловеческое, можно сказать, от Бога данное благочестивой и здоровой жизни. Мы живем иной жизнью. Правильно? Вот. Я хочу сказать, что...
Но нам недоступно совершенство преподобной Марии Египетской. Понятно? Недоступно. Но мы спасаемся в последние времена.
Мария Египетская была такая же, как и все.
Да, но она после 17 лет пребывания в пустыне и еще дополнительных лет такой борьбы со страстями и внутренней работы, она достигла небывалого совершенства. которая для нас, земных людей, вот сегодня.
Чему времени... зависимость ведет, помимо ломки у наркоманов? Наши радиослушатели в меньшем числе наркоманы. Вот. Ну, правда, между прочим, из некоторых передач мы понимаем, что дети-то бывают у нас. Ну, в основном алкоголики, конечно, вот, православных людей, слава богу, не наркоманы, вот, но все-таки случаются. Так как беречься? Смотри, сколько всего перечислили. Тут и игромания, и интернет, и инстаграм, и на телефоне зависло, и сериалы смотрим. Ну уж не говоря про всю эту...
Это все одного поля ядра.
Да, прямо совсем наркотические.
Это зависимости.
Вещи, зависимости. Да? Они к чему ведут?
Порабощают.
Порабощают.
Лишают нас духовной и личностной свободы.
Это нам понятно.
И про в конечном счете могут врач, привести к аду.
К аду. А к чему они нас могут привести в жизни нашего тела? У нас же ведь грехи и гены. Ну, сегодня тема-то, понимаете?
Да, безусловно, безусловно.
Вы же из медицинского института. Да, вот, да. Вот человек поражен унынием, предположим, да?
Ну, возьмем самое простое,
да.
Тогда алкоголизм. Это будет более явно, ну, более видно.
Алкоголизм мы часто говорим достаточно. Да, давай.
Истоки алкоголизации личности, конечно, очень широки. Это прежде всего духовная опустошенность, все внутренний вакуум и неправильное смещение ценностей. Вот это ведет прежде всего и неправильное воспитание. Но есть и здесь в истоках алкоголизации личности и генетический физиологический компонент. Так. Мы с вами знаем, что существуют вот такие, к сожалению, родовые пьяницы. Бабушка, дедушка передают эту склонность. Не сам алкоголизм наследуется, замечу, а высокая степень риска его развития. Угу. То есть алкоголизм не является наследственным заболеванием, очень подобно
гемофилии. Часто некоторые говорят, что болезнь. Нет.
Нет. А вот высокая степень риска его развития как раз может наследоваться.
А чем он обусловлен? Характером тогда и с негенами? Обстановка в семье, что ли, получается? Нет. Тем, что в воздухе витает?
Нет. Я бы сказал так, что ученые пытались выделить ген алкоголизма, но все-таки его не нашли. Угу. А вот нашли в этом случае, как бы сказать, систему нескольких генов, сцепленных, даже около полутора десятков, дефекты которых связаны с этой болезнью. Угу. То есть генетический аспект здесь безусловно есть. Но это же и подтверждается тем, что если дети алкоголиков усыновляются или удочеряются и попадают в благополучную семью, то они примерно в 4 раза чаще начинают пить, чем дети, рожденные с этой самой благополучной семьей. То есть вот такая зависимость тоже существует.
Ну, то есть усыновленные дети в благочестивой, трезвой семье, если они дети алкоголиков, проще
говоря, у них больше риск развития алкоголизма.
Но все-таки это воспитание, это и распущенность, это попустительство к собственным развитию страстям, это все присутствует.
Конечно.
А у нас часто говорят, вот у меня болезнь, я алкоголик. И вроде делать-то нечего тогда, лежит себе и пьет. Это же не так, правильно мы
понимаем? Нет, но это же не снимает ответственность
вот
человека.
Человек самого. Да? Вот.
Если бы этот человек был психически недееспособен, как, например, синдром Дауна, извините, там действительно нет свободы выбора и нет ответственности. Даже если он покончит жизнь суицидом, он не будет считаться грехом в этом случае. А алкоголик даже в незапойные времена, у него же в какой-то степени в сознании непомраченное, что он отвечает за себя. И, кстати, об алкоголизме можно еще сказать исследование близнецов. Есть монозиготные близнецы, которые...
Монозиготные, поясните нам, что такое.
Капля, как две капли воды, похожи друг на друга.
А, вот эти вот, да.
А дизиготные...
Яйцеклеточные, мы говорим.
Да. А дизиготные, да? Которые менее похожи друг на друга. Так вот, действительно, если монозиготных, вот однояйцовых близнецов, рожденных от пьющих родителей, разлучить,
так.
И одного поместить, допустим, их поместить в пьющую семью и в благополучную семью, то вот тоже наследственность скажется неблагоприятным образом. Но здесь есть еще очень важный момент. Внешняя среда и прежде всего воспитание – это тот фактор, который или усугубляет действие генов, или наоборот может предотвратить это вредное действие. Так же, как влияет на добродетели. Может развить их, а может погасить. То есть мы всегда говорим о комплексе факторов, не только природа и биология, но воспитание, влияние социума, самовоспитание, личный пример, это тоже очень важно.
Константин Вячеславович, простите меня, а вот страсть чревоугодия у нас такая числится-то.
Числится.
Среди православных людей. Казалось бы, и не пьет, и не ругается, и не блудит, и не предает, сидит себе ест. Она откуда берется?
Ну, вы
вот пока человек не разъелся еще. Это вы сейчас расскажете, как врач, что у него желудок растянул, это мы все слышали. А нам в передаче здоровья расскажут о том, что надо есть меньше жирной пищи, ну там, это да. Почему? Ведь страсть же это не мускулы. Страсть это греховная, ну, ступени страсти известны, да, прилог, там, да. Сочетание, услаждение. Сейчас у нас не аскетическая передача, а такая как бы вот этика медицинская, что ли, я не знаю даже. Так вот откуда берется страсть чревоугодия и чем она грозит? Ну, грозит она полным ожирением, это понятно. А откуда она берется в человеке? Вот мальчик ходит, бегает, почему становится чревоугодником?
Но у нас же есть нормальные биологические потребности. Например, потребность в получении пищи.
Есть, конечно.
Так вот, когда эта потребность гипертрофируется...
А как она... Нет. Как она становится греховной страстью? Почему святые отцы вычленяют
ее? Гипертрофируется эта потребность.
И от этого что, душа пропадает? Тело пропадает, оно ожирело. А нет. Душа-то вечная, она куда, в гиену, так сказать, движется?
Ну, я бы так не рискнул сказать, потому что...
Но это же основные страсти, основные грехи.
Вы знаете, трудно
найти... Я специально вам...
Это каверзный вопрос.
Это вам не блуд, понимаете? И не... Ну, понятно, там алкоголизм, наркомания. Человек распустился совершенно, да? А вот это, вот сидит и ест спокойно, никого не обижать, добрый поэтому. Что настроение хорошее?
Вы знаете, зависимость от пищи, например, от шоколада, это дело тоже очень неприятное, потому что она не только грозит перерасти в элементарное ожирение и фактор риска сахарного диабета.
Так.
Это же прежде всего невозможность контролировать свое пищевое поведение. Часто очень бывает на таком подсознательном уровне. Вот сидишь, смотришь телевизор, там конфетки, печеница, еще что-то, и рука машинально тянется что-то в рот положить. Так же, как запить чем-то, вот этим всем. То есть я хочу вам сказать, что в этом случае сознание, ну, если не порабощается, то, по крайней мере, довольно отключено. Вот чем это плохо. Потому что если человек не освободится от этой страсти при земной жизни, то она... перейдет с ним в вечность и будет терзать его там, где тела уже нет, где удовлетворение невозможно с помощью пищи, а страсть как огонь
остается
и жжет. Вот в чем дело.
Вот как интересно, вы нам заодно пояснили, отчасти мы иногда так познаем, все-таки слушая ту или иную проповедь, читая что-то. Вот вы сейчас говорите, как врач-православный публицист, и мы понимаем, что такое отчасти вечное, но адское состояние.
Ну, я могу привести такое сравнение.
Жжет все время страсть. Вот я хочу на этом чуть остановиться. Вот сейчас приведете. У нас в гостях сегодня в передаче «Любовь и верность», которая идет по радиостанции «Радонеж» в прямом эфире, Константин Вячеславович Зорин. Он автор многих книг, врач и публицист, автор нашего журнала «Православная беседа», которого я, редактор Валентин Лебедев, веду эту передачу. Он доцент Московского медико-стоматологического в народе третьего меда, кандидат медицинских наук. Вот. У нас сегодня тема передачи такая интересная, по вашим же просьбам, братья и сестры многочисленным, грехи и гены. Вот о чем мы говорим. Некоторые люди могут сказать, что ну что-то уж очень приземлено как-то у вас. Однако вот автор 20 книг и православный человек Константин Вячеславович Зорин считает, что это не совсем так. Приземленность приземленностью. Ну вот, только что нам сказал и про... Кстати сказать, я бы долго пытал про чревоугодие, кто слушал. Мукой мученической, когда человек без тела будет вечно хотеть, вечно, представляете, что это такое? Вечно хотеть есть. Ну, это наше такое как бы вот предположение. И не только, наверное.
Я бы привел такое сравнение.
Вот я хочу напомнить, что к нам можно звонить. Мы вот полчаса поговорили. Передача сейчас идет. Телефон прямого эфира, ну, многим известен. а с другой стороны через интернет к нам присоединяются все новые и новые слушатели. Теперь вот надо больше через интернет слушать. Можно по каждому телефону, очень просто. Два нажатия, и радиостанция «Радонеж» будет. И будет работать как приемник. А звонить все равно по телефону при этом, вопросы задавать. 8495, это Москва. Ну а дальше телефон 959-5939. 959-5939. А вот и звонок, потому что можно сказать, что можно звонить. Мы кончим с вами. Добрый вечер.
Пожалуйста. Воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Хотелось бы задать вопрос, конкретно вопрос или, может быть, утверждение, естественно, пророка Иезекииля, глава 18. Не будут употреблять выражения «отцы ели кислый виноград», а у детей на зубах оскомина. Это первое. Второе. Каин и Авель, дети родителей, небо и земля. Каин убивает Авеля. В одной семье двое, трое, четверо, пятеро. Все небо и земля. Скажите мне вот о генах и все такое. Я тоже врач маленький, простите.
Угу. Очень хороший вопрос.
Очень хороший.
Да, да. Очень хороший. А вот ответьте. Умный. Я попытаюсь.
А вот ответьте.
Я со второго вопроса.
А вот Каин Авель совсем, простите меня, это самый трудный.
Мы должны понимать, что это дети первых людей, Адама и Евы, когда еще наследственность не была настолько искажена бременем родовым. Это люди... первые появившиеся на земле после грехопадения Адама и Евы. И понятно, что тогда особый промысел Божий берег. Там еще ведь и сив есть. Помните, как было сказано, что Господь положил семя Еве вместо Авеля, которого убил Каин. То есть даже из этих трех детей Адама, они все разные, святые отцы выделяют символически, конечно, что это три образа человека. Плотский, который отождествляется с Каином, душевный, это Сив, и духовный, это Авель. Поэтому о кровь Авелева говорит до сих пор, это мы знаем из Нового Завета. Поэтому не всегда можно говорить, особенно когда речь идет о заре человеческой истории. Не надо отождествлять то, что было тогда, и то, что сейчас, когда уже накопилось очень много греховности в поколениях. А что касается цитаты из пророка Иезекииля, не только этот пророк, но и Исаия и другие места Ветхого Завета говорили о соотношении грехов родителей и болезней детей. У нас целая передача была посвящена этому. Очень подробно как раз говорили. Это все есть в интернете, можно послушать. Стоит ли сейчас это дублировать?
Все нет, поскольку у нас время-то не резиновое. Но вопрос был очень интересный. У нас, да, действительно.
Если кратко говорить, то дети не несут персональной ответственности за грехи своего рода. То есть Господь не лишит меня вечной жизни за то, что мои папа и мама пьяницы, но может попустить мне страдания, горькую чашу страданий за нераскаянность грехов,
за нераскаянность.
В силу этой самой, этих последствий. И так дети тех же самых пьяниц, на них пятно некоторое, и репутационное, они могут страдать своим здоровьем, имуществом, даже многие идут по скользкой дорожке и тоже становятся пьяницами. Но при этом надо говорить о том, что страдает тело и душа, а дух является заложником этой ситуации. То есть это разделение должно быть.
Константин Вячеславович, вот вопрос на письменную поступает от раба Божьего Андрея. А какие бывают, он слушал нашу прежнюю передачу, которую только что упомянули, не очень раскрыли тогда, а какие бывают врожденные склонности у человека?
Тоже хороший вопрос.
А это ваши книги, я просто на нее смотрю, да.
Врожденные склонности я бы, с точки зрения православного богословия, разделил на три группы. Положительные, этически нейтральные и порочные. Ну, среди положительных, например, можно вспомнить аккуратность. Само по себе очень хорошее качество. Если она не гипертрофирована, то такие люди управляются прекрасно по дому, они могут навести порядок, чистоту, они довольно пунктуальны. Это хорошее качество. Но если эта склонность гипертрофируется, особенно при наличии эпилептоидного склада характера, то вырождается она в придирчивую пунктуальность, в мелочную скрупулезность. А с такими людьми, мягко говоря, очень трудно общаться.
Это обычно такие как бы пенсионеры бывают мужчины, нет?
Эпилептоидами, в общем, могут быть и женщины разных возрастов.
Да, конечно, да.
Не только мужчины.
Вы имеете в виду эпилептоидных психопатов, да?
А эпилептоидный склад характера.
А, эпилептоидный склад характера.
Да. То есть на примере аккуратности мы с вами рассмотрели положительную склонность. Да, да. Этически нейтральную, например, музыкальность, чуткость или там склонность...
Да, чуткость это разве не... Это, музыкальность,
понятно.
Чуткость
естественная не... чувствительность это не... нервной системы.
А, но это все-таки какой-то зачало добродетели, нет?
А вот в том-то и вопрос, что этическую нейтральную склонность можно развить как в положительную сторону, так и в отрицательную.
Нам. Родителям, да, вот мы сейчас слушаем.
И родители, и сами люди своим самовоспитанием, своим жизненным примером могут этому содействовать. Из той же чуткости что вырастает? С одной стороны, это может быть сострадательность, милосердие, доброта, отзывчивость. А с другой стороны, эти люди могут быть мнительные, подозрительные, скрупулезные, склонные к какому-то отмщению, потому что они очень впечатлительные.
Да, да, да.
На них каждая соринка в глазу – это целая проблема.
Константин, вот тут сейчас хотят добавить, очевидно, уже в прямом эфире наш радиослушатель. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
А Христос вас
крестит. Воистину вас крестит.
Я хотела спросить Константина Вячеславовича вот такой вопрос. Вот мне 69 лет, раньше я все время как бы соблюдала пост, а вот последние 5 лет просто не могу, у меня останавливаются все физиологические процессы, я не могу, вот, не, ну, в общем, все-все, и спать не могу. И я прочитала, что, оказывается, в нашем возрасте уже не воспринимаются витамины. Во-первых, сейчас все уже нет, на 50% меньше, чем раньше было, во всех фруктах, овощах, вообще в продуктах, а наш организм пожилой вообще и это идет, половину воспринимает. И я просто не могу, вот, физически не могу исполнять пост.
Как, Батя Константин Васильевич? Ну, голос у нашей радиослушательницы такой, не на 69 лет, такой пишет, что и 22. Вот. Вы хорошо сохранились.
Да. Но, конечно, физиологические процессы у вас не могут остановиться, вы же живы. Вот. Другое дело, вы, наверное, говорите о том, что пост ослабляет ваше физическое самочувствие, тем самым негативно сказывается на психике. Я бы посоветовал вам обратиться к духовнику и посоветоваться с ним, и взять его благословение на послабление в посте. Может быть, это для начала. И потом пост – это же не только еда. Это по возможности физические поклоны, ограничение удовольствий, меньше смотреть телевизор,
конечно.
Не просто читать молитвы, а именно молиться от души.
Дополнительные молитвы.
Вы можете восполнить недостаток своего телесного поста чем-то другим, сугубо духовным.
Видите, как интересно. Вот сейчас я еще раз обязан напомнить, и звонки идут, сейчас еще один уже ожидается. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что мы все больше и больше слушаем друг друга и беседуем по интернету. Интернет – это тоже радио, если включить, только современный способ. От Парижа были звонки до Дальнего Востока. Вот. А телефон в студию при этом остается тот же самый. Хотя можно и письма писать, как я вот уже говорил. Да, тот же самый. 8495 – это Москва. А дальше 959-5939. 959-5939. Сегодня у нас тема очень интересная – грехи и гены. Константин Вячеславович Зорин, доцент Московского третьего меда, кандидат медицинских наук, автор нашего журнала «Православная беседа», которого редактор Валентин Лебедев, и 23 книг на эту тему, известный православный. Вот беседуем на такие же трепещущие темы, как вот остановились у нас жизненные процессы или нет в силу наших страстей. Пожалуйста, говорите, вот звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как связать грехи детей у родителей, за которые несут наказание дети, с таким понятием, как наука, то есть генетикой. Вот генетика и религиозные толкования грехов. Вот здесь есть какое-то соприкосновение и различие. Объясните, пожалуйста, как на ваш взгляд?
Это хороший, очень глубокий вопрос. Он, опять же, мы об этом говорили в первую нашу встречу. которая, например, в ноябре, что ли, была.
Ну да, это не важно сейчас уже, да, у нас цикл такой целый, да.
Поэтому, чтобы не повторять, я приведу пример.
Чуть-чуть надо повторить. Не все слушали в ноябре. Много новых у нас радиослушателей. Все больше и больше становится. Вот чуть-чуть надо повторить.
Вот пример, он как раз даст ответ на этот вопрос. Очень яркий. Есть такой святой преподобный Нил Мироточивый Афонский. Да. В XIX веке он явился из мира иного монаху одному и говорил особые вещания, посмертные вещания, поучения, чем они особенно и ценны. И вот среди прочего, хотя это было сказано монаху, но обращено ко всему миру и всем христианам, там рассказывалось о том, что очень неправильно производить зачатие ребенка в блуде, прелюбодеянии и во время чревоношения, ну, расшатывать то, что мы сейчас бы сказали, называется доминанта беременности. То есть, если люди одержимы плотским мудрованием, то они вот это, плотские помышления и страсти, во время такого зачатия и чревоношения передают своему ребенку. Вот что очень опасно. И обратите внимание, это говорит святой, который явился из иного мира. То есть его свидетельство особенно ценно. А как это совместить с наукой? Ну, мы с вами знаем, что после зачатия ученые не рекомендуют иметь интимные сношения с супругом. Хотя бы, ну, хотя бы после шестого месяца, когда уже все признаки налицо, и живот да достаточно большой, лучше не надо. Но после шестого месяца уж точно не надо. И речь идет не только о том, что можно повредить зародышу каким-то неловким движением, надавливанием на область малого таза, на живот, и тем самым спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Даже и не об этом речь.
А о чем?
А вот о том, что матка – это уютный домик, где живет зародыш.
У нас взрослая передача, я еще раз предупреждаю. Да, взрослая. Каждый раз мы говорим.
Ну, да. Говорим, чрево женщины – это уютный домик, где живет малыш. Угу. И вот когда происходит интимное сношение, а весь цикл беременности, организм и психика настроены на благополучное вынашивание и рождение ребенка. Это называется доминанта беременности. Угу. Вот когда происходит интимное сношение и выработка особых гормонов, и этот кульминационный всплеск гормональный, то происходит как бы биохимическое землетрясение вот этого маленького домика. Вы представляете, вместе как это плохо? Значит. Вместе с младенцем. Вот почему это нехорошо. И изменение гормонального фона передается ребенку. Он может в этом случае, ну, наследовать, в кавычках я ставлю это слово, потому что здесь речь не о генах, но, по крайней мере, он может наследовать эту склонность к такому же типу модели поведения.
Понятно.
Вот понятно. Чем это плохо.
Вот, а вы продолжаете звонить, слушать разными способами, в том числе, еще раз напоминаю, по настоянию редакции, с помощью интернета, пусть вам хоть 80 лет, это современный образ теперь уже общения, вот, это не глядение на экран, это именно обыкновенное совершенно радио с телефона, где угодно, кстати сказать, тем же звуком, что звонит телефон. Я вот недавно научился. Прекрасно. Нет больше радиоточек никаких. Так люди слушают. Два нажатия вам дети сделают, если не сами. А звонить все равно, потому что телефону надо. 959-5939. Я вот что думаю. Немножечко в сторону хочется уйти. Сказать, что есть люди вот такие вот благочестивые все-таки, целые семьи, святые, в частности. Ну, не Киман, конечно, может быть, уровнем, ну, уровни тоже бывают святости, так скажем, вольно, выше-ниже, да, все-таки примеры такие, ну, изначально самые высокие и главные в истории Ветхого, Нового Завета, есть поменьше, но все равно нам милые и дорогие люди святые, на которых мы должны равняться. Я хочу сказать, что у нас ведь скоро приближается день рождения страстотерца государя-императора Николая II. Мы все, конечно, тут знаем, что-то напоминать про мученическую кончину этой прекрасной семьи, которой в данном случае споров нету про это житие, явила образ семьи благочестивой, на которую мы, на кого еще равняться. Вам пока слова не дам, поскольку, наверное, вот это наш радиослушатель, который не дозвонился, слушая вас. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Галина.
Всем привет.
Константин Вячеславович, я покупала ваши книги, дарила их. Мне они очень нравятся. Но сейчас очень жаль, что их продажи нет, и говорят, что они не издаются. Я бы хотела купить, и чтобы у меня еще были эти книги. Скажите, пожалуйста, будет еще издательство ваших книг или нет?
Хороший вопрос, спасибо.
Я надеюсь, что будет. По крайней мере, вы помолитесь, и, дорогие радиослушатели, помогите мне тоже в этом молитвенно, чтобы такое переиздание было, может быть, даже этим летом. Часть книг есть в интернете, вот «Гены и семь смертных грехов», они выложены. И отдельные публикации у меня были вот в журнале «Православная беседа». Каждый год, по-моему, уже в течение 15 лет, с 2003 года точно.
Да не чаще, чем раз в год, ты будешь не пугайся.
Трижды в год минимум у нас минимум, было. Да. Вы можете смотреть на сайте журнала «Православная беседа».
А можно подписаться сейчас в мае?
На почте, я думаю, да?
На почте можно подписаться. Нет, на сайте там можно подписаться и по-другому, это сайт наберут. А в принципе, на почте, как и во все, даже советские сейчас времена. Сейчас как раз май, начало июня, вот лучше май. Это начало подписки называется теперь на второе полугодие, на три номера. Идите и подписывайтесь, совершите действие. Значит, сайт тоже как-то ленивое. Идти на почту, подписаться, подписать соседа, миссия же, сослуживца, родственника. Ну,
журнал хороший, стоящий.
Вот что.
И прекрасно оформленный.
Один из наших членов редколлегии, как учил при мне, очень известный, он тоже выступает в парадный, не буду, не имею права говорить, он, иди и подпишись, это действие, и подари подписку. Как раньше было при советской власти. Дарили подписку, помните? Я не апологет советской власти, говорю, что верные формы надо все-таки
между
сохранить.
Между прочим,
почему
это неплохой подарок, как благотворение.
Конечно. Так о том и речь. Раньше так делали, а сейчас почему-то нет. Ой, куда я пойду? Там толстый каталог начинается. Это много денег, 200 рублей. Примерно так, много денег-то, да? Сейчас, может, уже и 300. Но это на второе все полугодие. Вот. Ну как? Индекс простой. 73-319 на этой почте. 73-319. Очень просто. А можно найти и не помни индекс. Это ведь дело нашего небольшого просветительского труда. Пока говорили, где встретиться, помимо радиопередач, с Константином Вячеславовичем, это, во-первых, молиться и помочь издать ему. Все будем помогать. Книги прежние и новые. Подписаться нужно на «Православную беседу». Слушать передачи радиостанции «Радонеж» все больше и больше в интернете и рассказывать об этом своим товарищам. Вот помните, как раньше при советской власти, мы же упомянули, там вражеский голос слушали Америки. Ну как? Приник к приемнику и слушал. Сейчас не надо приникать. Взял телефон, смартфон называется, без кнопочек, и слушает с утра до вечера радиостанцию «Радонеж». А особенно передачи «Любовь и верность», которую мы слушаем сейчас и которую звонок поступил. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
И тут вас крестит.
Воистину.
Вот вы объявили передачу как о генетической наследственности, насколько я помню. Так, вот да. И вот с этим, да, хотелось бы услышать хотя бы кратко, что это такое за хромосомная теория генетической наследственности. И вот в связи с этим вопросы. Ваша упоминаем поговорка, не путать. Яйца со святыней. Но, тем не менее, мы в Евангелии, Рождество Иисуса Христа, как известно, произошло человека, Дева Мария и Святого Духа, произошло слияние. Вот, согласно сообщениям, вот, исследование плащаницы, хромосомов в крови плащаницы, которые были найдены... Два раза меньше, чем у обычного человека. У обычного человека 48 хромосом. У того, что был найден в плащанице, 24. Вот, что вам известно насчет этого.
Спасибо. Ну, ведь такой, не знаю, насколько он научный вопрос-то.
Да. А мне даже кажется, в одной из прошлых передач похожее было.
Разве такие находки есть? Вот знакомый голос, серьезный наш радиослушатель, а что есть такое, вы как специалист? Разница в хромосомах. Плащаница ли точная, мы, конечно, почитаем различные святыни, точные
святыни. Даже есть целая наука, синдология, есть, и да? Говорится о том, что пятое Евангелие — это Туринская плащаница. Я не ставлю под сомнение сам факт.
Да, ну, да, ну,
это замечательная археологическая находка, и это живое свидетельство воскресения Господа Иисуса Христа. Вот. А насколько там количество хромосом совпадает или не совпадает, честно говоря, я не знаю. И насколько можно верить таким исследованиям? Это ведь все-таки в католическом мире делается.
Конечно, конечно.
И насколько вообще католическая церковь разрешает делать такие исследования? Я тоже очень не уверен.
Вот наш мудрый радиослушатель опирается ведь на какие-то данные. Он же не сам исследовал хромосомы. Это правильно говорит Станислав Вячеславович? Что, насколько это так? Вот в этом году это так будет, да? А потом опубликуют по-другому. Что же наша вера должна строиться вот на этих вот сообщениях информационных?
Но главное чудо Туринской плащаницы все-таки заключается в том, что Господь воскрес.
Конечно.
Вот это самое главное, а не количество хромосом.
Не количество хромосом для нас, да. Мы же у нас не совсем в этом передаче. Он правильно сказал, вот как бы не путать святой дар сам с яичницей.
Не путать Божий дар с яичницей.
Нет, мы все-таки говорим о том, что, так сказать, Божий дар это то, что может спасти, направить до этого, исцелить буквально. А мы сейчас говорим о стороне, так сказать, идущей вот, вот наших грехопадших предков, цепочкой передающихся. Ну и не дай бог и от наших родителей, или от нас к нашим детям передающихся. Это такая яичница, конечно, тут сложная, потому что главное тут страсть и духовное состояние. Но вот как говорит нам Костя Вячеславович, который все-таки доцент медицинский и автор книг на эту тему известный в православном мире, что это вещи связанные. У нас передача сегодня именно об этом, а, скажем, не о сугубо молитвенном состоянии. Вот звонок поступил нам. Пожалуйста. Говорите.
Да. Я говорю, да?
Да, говорите, говорите.
Ага. Вот скажите, молодой человек прошел в молодости улицу, потом воцерковился. Но вот блудная страсть, как бы он и посты держит, и причащается, исповедуется, но она ему не дает покоя. И, ну вот он женился, допустим, но все это как-то омрачает жизнь семейную. И вот мне интересно, вообще-то на детях это может вот сказаться как-то?
Спасибо, спасибо. Как?
Можно, конечно, только сострадать, когда не в силах мы отказаться от каких-то страстей, и тем более, что по блудной части. Здесь, конечно, нужен совет опытного духовника, безусловно, может быть, даже не врача, а именно священника со стажем, который имел бы опыт семейной жизни и знал бы, что такое смирение, молитва. Он может обучить и сказать. Здесь нужна, безусловно, искренняя молитва самого этого молодого человека. Есть святые, которые, подобно преподобной Марии Египетской, преодолели в себе вот такую тягу плоти, зов плоти и похоть плоти. Надо обращаться к таким угодникам. А скажется ли это на здоровье детей? Да, может, если при этом не будут принесены достойные плоды покаяния.
Вот так вот, дорогие братья и сестры-то, последние минуты пошли уже у нас. Вот сейчас раздаются, мы уже, наверное, не будем отвечать на звонки, да? Вот нам редакторы говорят, 3 минуты остались. Но, наверное, уже они на то и направлены, чтобы спросить-то. Чтобы, ну, вот, а еще один звоночек. Очень коротко, братья и сестры, давайте.
Да. Христос воскресе.
Воистину.
Да.
У меня, простите, наверное, чисто риторический вопрос.
Давайте.
Разве это не кощунство, вот это вот группа крови определять? У Бога мы ведь это, или там хромосомы, или ДНК. Зачем вот это все делается? Я не могу понять никак.
Да, кем делается? Врачами? Священники этого не делают.
Я таких исследований не смотрел.
Нет,
я думаю,
нет.
Что это западный мир, секулярный. Да. Если и были такие исследования, то вряд ли, что их так шибко одобряла католическая церковь.
Да. Ну, спасибо, Стена, за звонок. Вот, напоминаю, что мы как-то чуть раньше, даже за минуту, перешли, да, к завершению. Потому что вопрос вот и письменный у нас. А если все страсти сразу в человеке, а как жить, каков механизм, вот Иоанн спрашивает, чем исцелить? Одним.
Нам оставлено постом, покаяние.
Постом покаяние, постом и молитвой, как нам часто говорят, собственным воздыханием и воздыханием за наших ближних. А ближний, как мы знаем, это не только человек, находящийся в сфере нашего эгоистического влияния, ну, сын, жена, муж, но это наши ближние по работе, наши ближние по нашему приходу, наши ближние начальники, наставники, благодетели. Даже не всегда нам симпатичные. И вот тогда мы будем жить в здоровом мире. или относительно здоровым, в первую очередь нас интересует, конечно, духовное здоровье. Ну и потом то, о чем говорил нам сегодня в передаче автор многих книг, автор нашего журнала «Православная беседа», на который мы идем подписываться, а при этом, при всем, изначально врач, а потом психолог и писатель, просветитель Константин Вячеславович Зорин. По вашей, по нашей общей просьбе, который пришел на радиостанцию «Радонеж» сегодня в передачу «Любовь и верность». И мы надеемся, что вот уже вот опять нам письменно уже не только в эфире по известному телефону просят продолжить как-нибудь эти передачи. Не все раскрыто. Я вижу, у нас вопросы вот еще остаются. Я их назад отдаю, кто по видео видит Константина Вячеславовича. И мы еще рассмотрим через какое-то время, ну, не на следующей неделе, позже продолжим беседу. Чувствуется, что интерес огромный. Огромный. Поэтому я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», прощаюсь. Вот опять звонки, но уже не можем, дорогие радиослушатели. Нам все уже велят заканчивать. До следующей передачи. Пишите письма в радиостанцию «Радонеж». Спасибо вам большое. Вот, приходите к нам еще. Передачу «Любовь и верность». Итак, братья и сестры, мир вам и здравия духовного и телесного. Пожелайте нам, да, что-нибудь.
Помоги, Господи, всем, и нам, и живым, и усопшим, и будем помнить слова преподобного Паисия Святогорца: покаянием человек может изменить решение Бога.
Да. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –